Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. Удастся ли российской оппозиции провести марш несогласных в Москве накануне инаугурации нового президента Дмитрия Медведева? Выдаст ли Россия Сербии крупнейшего бизнесмена Станка Субботича, обвиняемого на родине в организации преступной группировки? 40-летие молодежного бунта во Франции. И как москвичи реагируют на нарушение привычного ритма жизни в связи с многочисленными ограничениями движения во время репетиции Парада Победы и накануне важных политических событий в Кремле. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня в Москве вслед за Санкт-Петербургом должен состояться оппозиционный марш несогласных, в котором, как всегда, примут участие представители политических и общественных движений, несогласных с политикой российских властей. Вчера вечером на лентах информационных агентств появились сообщения, что акция не состоится, поскольку она так и не была разрешена московскими властями. Так это или нет, мы узнаем сейчас в прямом эфире от одного из организаторов марша, активиста оппозиционного объединенного гражданского фронта Марины Литвинович. Доброе утро, Марина.
Вы знаете, вы вот действительно сейчас сказали о той информации, которая распространялась вчера вечером. Я вынуждена констатировать, что это дезинформация, это неправда, это ложь. Марш состоится, и то, что московская мэрия и ГУВД Москвы распространяют такую информацию, в общем-то, это отражает то, что других способов воздействия, так сказать, на нас и вообще на само мероприятие у них не осталось.
И во сколько все это будет и в каком формате?
Это будет, как и планировалось, в 6 часов вечера на Чистопрудном бульваре за памятником Грибоедову. Мы подавали заявку в установленный законом срок, и мэрия Москвы, правительство Москвы нам не ответило в установленный срок. В общем, история повторилась, как она уже происходит который раз, когда мы совершаем все действия в законные сроки, а правительство Москвы нарушает закон с точки зрения вот ответа нам и предложения других вариантов в случае, если наше место для митинга и марша занято.
То есть марша как такового в этот раз не будет, будет митинг?
Нет, ситуация такова, что мы намерены провести марш несогласных. Но вчера вечером ГУВД Москвы сказала нам, что предпримется с их стороны попытку уговорить правительство Москвы согласовать нам хотя бы митинг. Понимаете, ведь нужно здесь понимать, что согласованиями занимается правительство Москвы, а вот дубинками людей разгонять будет ГУВД и силовые структуры. Получается, что одна структура не согласует, а другие вынуждены заниматься мордобоем. И ГУВД Москвы просто, видимо, не хочет бить людей за то, что они просто хотят выразить свою точку зрения.
Значит, в 6 часов вечера вы собираетесь около памятника Грибоедову, да, на Чистых прудах.
Да, конечно, с учетом того, что возможно всякое развитие событий, мы не призываем туда приходить людей, у которых слабое здоровье, или совсем молодых, или пожилых. Просто поберегите себя, и только те пусть приходят, кто осознает возможные последствия. Но, понимаете, здесь ситуация очень простая. Мне кажется, очень многим людям сегодня просто стыдно вот сидеть дома и молчать, да, когда на наших глазах буквально завтра состоится закрепление незаконной передачи власти, по нашему мнению. И вот для тех людей, которым просто неудобно молчать и неудобно видеть вот все происходящее, кто хочет высказать свою точку зрения, вот для них и сегодняшнее мероприятие, и сегодняшний марш несогласных.
Марина, если можно коротко, представители каких движений на этот раз примут участие в акции и какие будут основные лозунги?
Основные лозунги связаны, безусловно, с передачей власти от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву. Мы выдвигаем лозунг «Долой самодержавие и престола наследия». Именно такими терминами историческими мы трактуем происходящие в России события. Ну, а примут участие, как обычно, представители движений, входящих в другую Россию, также другие организации, ну и, конечно, обычные граждане, которые не входят ни в какие политические движения, а просто разделяют наши лозунги.
Спасибо, Марина. О сегодняшнем марше несогласных, который пройдет в Москве накануне инаугурации нового президента России Дмитрия Медведева, рассказала представитель Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. А сейчас еще об одной российской новости, которую, наоборот, пришлось опровергать уже Кремлю. Владимир Путин провел вчера последнюю встречу с членами правительства в качестве президента, а 8 мая, как ожидается, он сам возглавит кабинет министров. Политические эксперты и журналисты оценивают конфигурацию нового состава правительства, пытаясь ответить на вопрос о том, как будет распределена власть между новым президентом и Владимиром Путиным, между Кремлем и Белым домом. Еще один толчок для размышлений дала недавняя публикация в издании «Газета», в которой фактически сообщается новый состав правительства. В частности, указано, что нынешний вице-премьер Виктор Зубков будет исполнять в нем функцию вице-премьера, продолжит работу в кабинете министров большая часть нынешних его участников, а число вице-премьеров, согласно публикации, возрастет до 11 человек. О том, насколько реальна такая расстановка чиновников при премьер-министре Путине, спросил экспертов мой коллега Карен Агамиров.
Алексей Мухин полагает, что, несмотря на заверения Владимира Путина и Дмитрия Медведева, в России складывается двоецентрие власти.
Владимир Путин до конца не доверяет молодому Медведеву. Конечно, долго такая ситуация не продлится, но, скорее всего, Владимир Путин действительно намерен остаться ключевым элементом в стратегическом планировании политического и экономического развития России. В ближайшее время будет произведено очень серьезное перераспределение полномочий между аппаратом президента и кабинетом министров, который, как предполагают, возглавит Владимир Путин. Судя по всему, в кабинете министров действительно сосредоточится полнота экономической и отчасти политической власти. Для этого будет образован некий президиум правительства, в состав которого войдут вице-премьеры. Скамейка вице-премьеров будет в значительной степени расширена. Но едва ли до 11, скорее всего, расширение этой скамейки произойдет до 10 человек.
Алексей Алексеевич, а может ли быть так, что Дмитрий Медведев вообще возьмет и не предложит Владимира Путина в Государственной Думе в качестве премьер-министра?
Такое развитие событий будет прямым оскорблением бывшему президенту Российской Федерации. И сейчас Дмитрий Медведев поставлен в условия, когда свое кадровое решение в этом смысле он изменить просто не может. Не в состоянии без объявления открытой войны партии третьего срока.
Сможет ли дело дойти, как в 93-м между президентом Ельциным и парламентом во главе с Русланом Хасбулатовым?
На первом этапе Дмитрий Медведев явно не будет прямую конфликтовать, потому что обязан ему практически своим избранием на пост президента Российской Федерации. Но у Дмитрия Медведева есть довольно амбициозное и активное окружение, которое будет подталкивать его к этому неизбежно.
Размышляет политолог Алексей Мухин. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин констатирует, что
намерение президента Путина заключается не в том, чтобы стать председателем правительства Путина, а чтобы стать председателем Путина. И вот председатель Путин, естественно, будет концентрировать у себя в руках всю полноту власти, кроме некоторых статусных вещей. А товарищ Медведев на первых порах будет обладать примерно теми же полномочиями, что и принцесса Анна из кинофильма «Римские каникулы». Скрытую конфронтацию стоит ждать осенью. Прямая конфронтация будет позже, если у Путина не хватит инстинктов осознать изменение баланса сил. Бульдоги не вылезут из-под ковра.
Хочется заглянуть уже и на 4-летие вперед. Скажите, а что потом? Путин вернется через 4 года?
Он это планирует, и я думаю, у него это не удастся. Потому что, во-первых, Медведев, набрав силу, не позволит ему вернуться. Медведев ученик достойный. И, во-вторых, перетягивание власти от Путина к Медведеву помешает системный кризис. И у них не будет этих 4 лет.
Подвел черту Михаил Делягин. Возможные структурные и кадровые изменения в российском правительстве. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
По последним данным властей Мьянмы, число жертв тропического циклона достигло 15 тысяч. Первая леди США обвинила военные власти Мьянмы в том, что они не предупредили население страны о надвигающемся урагане заранее. Абхазия готова передать свою территорию под военный контроль России в обмен на гарантии безопасности, заявил глава МИД непризнанной республики. Оппозиция намерена провести сегодня в Москве марш несогласных, несмотря на предупреждение властей о готовности разогнать несанкционированную акцию. И в американских штатах Индиана и Северная Каролина проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Выборы в Америке 2008. Демократическая партия перед угрозой раскола. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Майские юбилеи. Выступление Стюарта Брауна, основателя Американского национального института игры. Мемуары Джули Эндерс «Воспоминания ранних лет». Фильм Сяо Сьенху «Полет красного шара». Эти и другие интереснейшие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с ведущим Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в 9» и знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Марк.
И одна из главных тем в прессе непосредственно связана с тем, о чем мы только что говорили, с передачей власти от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву, формальной или неформальной, в данном случае это не важно. Газеты пишут о том, какое экономическое наследство получит Владимир Путин на посту премьера, пишут в том числе и о главных экономических проблемах России, а это инфляция.
Безусловно, инфляция перестала быть продовольственной, я цитирую заголовок газеты «Коммерсант». В январе-апреле 2008 года рост потребительских цен составил 6,3%, а базовая монетарная инфляция увеличилась до 4,5%. Опубликованные вчера данные Росстата об инфляции заставляют экономистов говорить о том, что рост цен перестал объясняться разовыми факторами и затрагивает все больше секторов экономики. В такой ситуации бороться с ростом потребительских цен правительству будет еще сложнее. Вчера Министерство экономического развития и торговли признало, что удержать инфляцию в рамках 10% в 2008 году будет крайне сложно. Есть серьезные опасения, что начали проявляться вторичные признаки инфляции, когда она переносится на другие рынки. В апреле инфляция стоимости услуг и непродовольственных товаров фактически удвоилась по сравнению с апрелем 2007 года, констатирует «Коммерсант». Но если какие-то способы борьбы с инфляцией, возникает сразу вопрос. Но я цитирую издание «Газету», которое считает, что борьба с инфляцией проиграна, и об этом уже поняли в Министерстве экономического развития и торговли. Только с 2012 года обещано реальное снижение цен. Получается, прямо по Ленину и Троцкому инфляция у классиков государства перед тем, как отмереть, должна резко усилиться. И вообще, как предупредил вчера замминистра экономического развития и торговли Андрей Клепач, не подозревая, что повторяет анекдот советского времени, потребительское изобилие наступит, но на пути к нему никто никого кормить не обещал. Наступает электрический рынок, но заканчивается эпоха дешевого электричества. Никто не обещал в начале реформы, что оно будет дешевым. Впрочем, прогнозистам Министерства экономического развития и торговли деваться некуда. Как и следовало ожидать, борьбу со снижением цен принесли в жертву аппетитам естественных монополий, за исключением, естественно, РАО ЕС, который 1 июля 2008 года прекращает свою деятельность.
Спасибо, Надежда. Российские газеты об одной из главных сегодняшних тем — инфляции в России в связи с передачей власти от Владимира Путина к Дмитрию Медведеву. Есть на эту тему, кстати, статьи и в других изданиях.
Безусловно, и «Московский комсомолец» об этом пишет.
Действительно, эта тема одна из центральных. Спасибо. В студии со мной была Надежда Перцева. Вы слушаете «Свободу-9». Сейчас ко мне присоединился Дмитрий Морозов. Значит, время рассказать о последних новостях спорта. Доброе утро, Дмитрий.
Доброе утро, Марк. А это события на американском континенте. И, в частности, чемпионат мира по хоккею с шайбой в Канаде. 4 матча очередных были сыграны. И вот их результаты. Шведы одержали уверенную победу над французами 9-0. Сборная Швейцарии взяла верх над Белоруссией 2-1. Финны в непростой борьбе в овертайме выиграли у норвежцев 3-2. Ну и относительная неожиданность первая произошла в матче Словакия-Германия, в котором хоккеисты Германии выиграли 4-2. И вот положение: в группе А впереди Швеция и Швейцария, имеющие по 6 очков, Белоруссия и Франция очков пока не набрали. И в группе С впереди финны 5 очков. На втором месте команда Германии по дополнительным показателям 3 очка, столько же у Словакии, и на последней позиции Норвегия, имеющая 1 очко. Тем временем в расположение сборной России прибыл Защитник Монреаля Андрей Марков. И ожидается, судя по всему, ближайшее пополнение сборной России в лице голкипера Набокова из Сан-Хосе. Поскольку с вратарями в российской команде, конечно, полная беда после травмы Варламова.
Ну, а сегодня России предстоит сыграть с Данией, насколько я знаю. Впрочем, наверное, это не самый интересный матч сегодняшнего дня. Самое интересное — это Канада-США.
Да-да-да. Ну, поскольку групповой турнир подходит к концу, уже и россияне, и канадцы, и американцы уже гарантировали себе участие во втором раунде. Поэтому, ну, в матче Канада-США, конечно, будет принципиальное противостояние. Поэтому в любом случае его посмотреть будет очень интересно. А кроме матча Россия-Дания, Канада-США, сегодня сыграют Чехия-Италия и Словения-Латвия. В плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сегодня Детройт одержал вторую подряд победу над Орландо 193 и ведет в серии до 4 побед, соответственно, со счетом 2-0. Ну и о захватывающей концовке чемпионата английской футбольной премьер-лиги. Челси вчера одержал победу над Ньюкаслом 2-0 и набрал, так же как Манчестер Юнайтед, 84 очка. Правда, в активе команды Алекса Фергюсона значительно лучшие показатели по разности мячей. Но, тем не менее, это не гарантирует, конечно же, победы в первенстве Манчестер Юнайтед.
Ну, а я добавлю про футбол, что сегодня состоятся еще два матча в рамках 9-го тура чемпионата России. Московский «Спартак» сыграет дома с «Шинником», а футбольный клуб «Москва» сыграет с лидером первенства «Казанским Рубином». Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским и международным событиям. Сербские власти обратились к России с просьбой об экстрадиции в Белград сербского бизнесмена из Швейцарии Станка Суботича, арестованного в конце апреля в аэропорту Шереметьево. Суботич, состояние которого оценивается в 600 миллионов долларов, считается третьим по богатству человеком Сербии. 10 месяцев назад Белград объявил его в международный розыск. Суботич обвиняется в организации преступной группировки, которая в 90-е годы занималась на Балканах крупномасштабной контрабандой сигарет, что нанесло государству ущерб в десятки миллионов долларов. Считается, что бизнес Суботича связан с деловыми интересами семьи покойного сербского лидера Слободана Милошевича. Из Белграда сообщает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
Про Станку Суботича по кличке Цаны всегда говорили, что он человек, который родился, чтобы делать деньги. Деревенский парень из бедной семьи рано начал работать в мастерской своего отца-столяра. В 20-летнем возрасте Станку отправился в Париж, работал портным, а уже год спустя открыл собственную сеть магазинов одежды и вскоре заработал первый миллион. Суботич создал финансовую империю в Западной Европе, в Сербии, в Черногории. Часть своего богатства Суботич сколотил в 90-е годы в Сербии, когда страна находилась под международными санкциями. Самым прибыльным бизнесом в те времена была контрабанда сигарет. Несколько лет Цаны поставлял табачные изделия в Сербию, они главным образом продавались на городских улицах. Доказано, что большая часть денег, полученных от этих сделок, шла режиму Слободана Милошевича. Для черного фонда, из которого финансировались тайные службы, государственная коррупция, разные противозаконные действия властных структур. Когда в 1996 году было убито несколько крупных торговцев сигаретами, Суботич порвал связи с Милошевичем и уехал в Черногорию, где продолжал табачный бизнес вместе с черногорским лидером Мило Джукановичем. Их сделками заинтересовалась Италия. Началось расследование контрабандных путей из Черногории. Суботич, говорят, этот бизнес прекратил, а позже все дело замяли. Дело замяли и в Сербии. Считалось, что Суботич искупил свою вину тем, что помогал сербской оппозиции и черногорцам в борьбе против Милошевича. Однако минувшим летом следственные органы Белграда подняли вопрос о контрабанде сигарет во времена Милошевича, а осенью специальный суд по борьбе с организованной преступностью выдвинул обвинение против 15 лиц. Среди них Станко Суботич, также супруга Милошевича Мирена Маркович и его сын Марко. Они получили политическое убежище в России. 19 мая в Белграде должен начаться судебный процесс по делу о контрабанде сигарет. Многие сербские аналитики задаются вопросом, какова цель этого процесса, кто стоит за этим. Мой собеседник – белградский журналист Милош Васич, эксперт по вопросам организованной преступности.
И нам в Белграде это до конца не ясно, ведь все мы знали, кто и чем в этом бизнесе занимался, поэтому любопытным кажется факт, что по делу контрабанды сигарет не проходит, например, бывший шеф тайной полиции Сербии Йовица Станишич. Он ныне подсудимый Международного трибунала в Гааге, однако в деле не фигурирует целый ряд высокопоставленных людей из номенклатуры Милошевича. Среди обвиняемых, правда, есть жена Милошевича, Мирьяна, и его сын Марко. Мирьяна, как нам известно, руководила контрабандой сигарет, определяя, кого допускать к этим сделкам. Распространением товара занимался Марко Милошевич. Однако начало судебного процесса по обвинениям в контрабанде сигарет, мне кажется, связанным с предвыборной кампанией. Мы ведем борьбу против коррупции, ловим контрабандистов, но громкого результата я бы не ждал. Дело о контрабанде сигарет, названное «Операция Сеть», устаревшее, может оказаться, что вообще уже истек правовой срок его давности.
Суботич теперь выглядит почти главным контрабандистом, хотя известно, что его роль в этой афере не была ведущей.
В то время контрабанда сигарет являлась государственным бизнесом. Его организовали Слободан Милошевич и служба госбезопасности вместе с главным таможенным управлением. Контрабандой сигарет никто не мог заниматься самостоятельно, без разрешения государства. Суботич Цане являлся оптовым торговцем. Он, как бизнесмен из Швейцарии, где законы это допускают, закупал за границей большое количество табачных изделий и поставлял их через Македонию и Черногорию. Однако все его обязательства прекращались в тот момент, когда сигареты попадали на территорию Сербии.
В Белграде есть несколько теорий, пытающихся объяснить арест Станку Суботича в Москве, но ни одна из них не кажется достоверной. Общее между ними то, что этот арест и судебный процесс в целом кому-то политически выгоден. Но ни у кого нет ответа на вопрос о том, кто Станку Суботича заманил в Москву.
Мне кажется очень странным то, что такой опытный, ловкий и умный человек, как Суботич, решился ехать в Москву в момент, когда было известно. Министерство внутренних дел Сербии объявило его в международный розыск. Полагаю, что Суботич на основании предыдущего опыта рассчитывал, что в России ордер Интерпола не очень возьмут в расчет, однако оказалось, что на такие запросы не обращают внимания, когда речь идет о сербских военных преступниках, но не в его случае. Адвокаты Суботича утверждают, что он в Москву ехал собирать доказательства о собственной невиновности. Из этого можно понять, что он в Москве встречался с людьми, которые обвинены вместе с ним.
В Белграде полагают, что до выдачи Станку Суботича Сербии пройдет несколько месяцев, а судебный процесс по делу о контрабанде начнется не раньше осени. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Говорит Радио Свобода. Через полтора часа в 11 утра слушайте в эфире повтор программы «Время гостей». О политике государства в отношении некоммерческих организаций, о земельной реформе, о многом другом беседа с первым заместителем председателя Комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Госдумы из фракции «Единая Россия», председателем Союза садоводов России Василием Захарьящевым. А во второй половине часа «Свободы в 9» вернемся к одной из главных тем дня. Российские правозащитники о сегодняшнем марше несогласных. Узнаем, как вспоминают во Франции студенческие бунты 40-летней давности и как отнеслись москвичи к перекрытиям движения в городе во время репетиции Парада Победы. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв тропического циклона в Мьянме достигло 15 тысяч. Как сообщило национальное телевидение, только в одном городе провинции Ировади погибли свыше 10 тысяч человек. Военные власти Мьянмы заявили о готовности принять международную гуманитарную помощь, чтобы справиться с последствиями стихии. Первая леди США обвинила военные власти Мьянмы в том, что они не предупредили население страны о надвигающемся урагане. Правозащитники будут следить за всеми возможными нарушениями в ходе сегодняшнего марша несогласных в Москве. Активисты оппозиции заявили о намерении выйти на акцию, несмотря на предупреждение властей о готовности ее разогнать. Абхазия готова передать свою территорию под военный контроль России в обмен на гарантии безопасности, заявил глава МИД непризнанной республики. Сухуми утверждает, что Тбилиси готовит в регионе военную операцию. Премьер-министр Грузии призвал мировое сообщество помочь в урегулировании кризиса в отношениях между Москвой и Тбилиси. Председатель КНР Ху Цзиньтао начинает сегодня пятидневный визит в Японию в надежде добиться укрепления добрососедских отношений. Как ожидается, в ходе встреч с японским руководством будут обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество, поставки энергоресурсов и вопросы безопасности. В американских штатах Индиана и Северная Каролина проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Сенатор Барак Обама имеет небольшое преимущество над своей соперницей Хиллари Клинтон. Цена на нефть превысила $120 за баррель. Столько стоит сырая нефть со сроком доставки в июне. Эксперты связывают рост цен с опасениями за ситуацию в некоторых нефтедобывающих регионах, в первую очередь Иране, Ираке и Нигерии.
Это «Свобода в 9». Возвращаемся к разговору о сегодняшнем марше несогласных в Москве, который, как мы уже выяснили, его организаторы намерены провести, несмотря на противодействие столичных властей. Российские правозащитники подвергают критике отказ мэрии в проведении марша, но ничему не удивляются. Вот мнение председателя московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.
По правилам полагается ответить в течение 3 дней. Им ничего не отвечали в течение недели, потом запретили. Закон предлагает согласовывать место, время. Ничего этого сделано не было. Вдобавок был нарушен срок. Причем это не формальная придирка, а серьезная, потому что организаторы мероприятия оповещают о нем своих сторонников по интернету и разными другими способами. И если у них остается мало времени, они не успевают изменить информацию. Поэтому, если они в течение 3 дней не ответили, то молчание – это знак согласия. Они имеют полное законное право проводить акцию там, где они предлагали. То есть от Тургеневской площади по Чистопрудному бульвару. Вопрос в том, как поведет себя милиция. Вернее, не милиция, а, скорее всего, даже не московское правительство. День перед инаугурацией, я думаю, это решается. Я даже не могу вообразить себе, на каком уровне это решается, потому что, ну, вы знаете, как ко всему этому относится, с каким превышением запаса прочности наши улицы очищают от наших граждан, когда предстоят какие-то торжества на самом верху. Наверное, накануне инаугурации лучше, чтобы спокойно прошла сравнительно небольшая группа участников марша, чем устраивать разгон и еще один раз подтверждать уже укрепившуюся за нами в мире славу полицейского государства. Ну, посмотрим, что получится.
Сказала в интервью «Радио Свобода» председатель московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Как вы относитесь к участникам маршей несогласных? Такой вопрос наш корреспондент Олег Павлов задал прохожим на улицах Казани.
Если необходимо как-то политически выразиться, у нас это не запрещать. Сегодня ехал вот на маршрутке, стояли коммунисты там, с флагами, с транспарантами какие-то, человек 4. Вот. Выражаются, ничего, все. Ну и все, нормально в этом плане.
Не знаю, как я отношусь. Я с чего не согласна. Я уже старая, мне все равно.
Никак. Вообще никак.
Если люди выражают какой-то протест, это в любом случае хорошо, если они высказывают свое мнение. То, что они не молчат в тряпочку, а все-таки высказываются против того, с чем они не согласны.
Не знаю, что это такое.
Марш несогласных. Вы знаете, я сама не согласна со всем, со всеми. Мое мнение, наверное, субъективное, но положительное.
Ну, это людям делать нечего. Людям делать нечего. Все, так все. Во всяком случае, сейчас более стабильно, чем было раньше. Намного стабильнее. И политическое, ну и экономическое, может быть, что-то в какой-то степени может меняется, там цены повышают. Но, во всяком случае, лучше сейчас, чем было раньше.
А где он находится?
В Москве, в Петербурге.
Просто. Первый раз слышу.
Я этим не занимаюсь, я далеко от политики.
У меня двоякое отношение, потому что, с одной стороны, это все равно люди, которые выражают свое мнение, свою определенную позицию, то есть она у них сформирована. С другой стороны, вот вопрос о сформированности этой позиции, он еще не решен. У них нет какой-то своей идеологии, в которой бы они вышли. То есть они ничего не предлагают, они просто отрицают.
Скорее нейтрально, вот, потому что не думаю, что от этого будет какой-то результат. от этого марша. Это все.
Но я не слышу такого марша.
Ой, отношусь положительно. Да, положительно.
А
ну, не нравится мне эта политика. Это моя жизнь какая.
Может быть, больше положительно, чем отрицательно. Вот так вот, но не ярко выражено.
Я ни разу не видел марша несогласных. Поэтому, честно говоря, не знаю, что за люди его посещают, с какими намерениями и как к ними, ну, то есть с ними обращаются.
Ну, хорошо, когда есть какое-то движение протеста. Иначе все превращается в болото, стагнация и застой, это у нас называлось. Застой может быть не только при социализме, но и при капитализме.
Я вообще про них не знаю ничего.
Им отношусь достаточно положительно, потому что все-таки каждый должен выражать свои какие-то взгляды. Другой вопрос, что сам по себе марш, он, как вся оппозиция, несет в себе какой-то очень четко сформированные идеи. Поэтому я как-то безразлично отношусь. Пускай оппозиция взгляды свои до конца сформирует, тогда я буду к ней как-то относиться, а пока никак.
Так отвечали жители Казани на вопрос, как вы относитесь к участникам маршей несогласных. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в 9». Что такое мемристер и заменит ли он флеш-память? На Кубе поступили в свободную продажу компьютеры. Африку и Азию соединит 28-километровый мост. Спаму исполнилось 30 лет. На волнах Радио Свобода новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Hewlett-Packard разработала новый элемент электронных схем, который получил название «Мемристер». Этот элемент был теоретически предсказан почти 40 лет назад, но реализовать его удалось только сейчас. «Мемристер» отличается тем, что он при отключении электропитания сохраняет память об электрическом заряде, который имел. О возможностях изобретения рассказывает Владимир Губайловский.
«Мемристер» разработал профессор Калифорнийского университета Леон Чуа в начале 70-х годов. Он даже построил аналог этого микроэлемента, но модель оказалась слишком сложной. Если память построена на мемристерах, то после выключения питания компьютер как бы замирает в том состоянии, в котором он находился. При включении питания он стартует почти мгновенно, ему не нужна перезагрузка. Ученые надеются, что компьютеры на мемристерах станут энергосберегающими, и мемристеры постепенно вытеснят флеш-память.
Новости коротко. 2 мая на Кубе начались свободные продажи компьютеров. До сих пор персональные компьютеры на Острове Свободы могли приобретать только иностранцы и некоторые компании. Единственная модель, поступившая в продажу, стоит $780 при зарплате кубинцев $20 в месяц. Так что компьютеры пока доступны немногим жителям страны. В апреле на Кубе в свободную продажу поступили сотовые телефоны. Международная компания «Кови» начинает проектирование моста, который соединит Африку и Ближний Восток. Мост поднимется над Бабель-Мандебским проливом, соединяющим Красное и Аравийское моря. Длина моста составит 28 километров. Бетонные пилоны будут подниматься над поверхностью воды на высоту 400 метров. Строительство моста займет 10 лет. Стоимость проекта оценивается в $20 миллиардов. 30 лет назад, 3 мая 1978 года, в сети ARPANET была произведена первая спам-рассылка. Всего было разослано 400 спам-писем. За 30 лет спам стал доходным бизнесом. Сегодня ежедневно рассылается более 100 миллиардов мусорных писем, что составляет более 80% всей электронной почты. По данным ФБР, спамеры заработали в 2007 году более $200 миллионов. Многие государства приняли законы против спама, но пока эффективных способов борьбы с этим паразитом этическим явлением так и не предложено.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Во Франции в эти майские дни отмечают 40-летие одного из самых значимых для нее событий в истории 20 века – молодежного бунта 1968 года. Из Парижа передает Наталья Руткевич.
Колыбелью бунта 68-го года стал университет города Нантер под Парижем, где волнения начались еще в марте. К К началу мая студенты Нантера перешли к решительным действиям и заняли здание Сорбонны. А после столкновений между студентами и полицией в латинском квартале 6 мая 68-го баррикады стали строиться по всей стране. Молодежное движение протеста быстро набрало силы и стало из столичного общенациональным. Чего требовали студенты? Как утверждают участники событий, это был общий протест против системы, казавшейся студентам костной, архаичной и несправедливой. Под знаменами бунтарей оказались и маоисты, и троцкисты, и анархисты, и просто молодые французы, жаждавшие перемен. Одним из наиболее популярных их лозунгов был «Пролетарии всех стран, развлекайтесь». Рассказывает Даниэль Кон-Бендит, один из лидеров студенческого движения, бывший тогда студентом Сорбонны. Молодежный бунт 68 года, который охватил не только Францию, но и многие другие страны мира, был бунтом послевоенного поколения против создателей послевоенной системы, то есть против тех, кто пережил войну. Молодежь конца 60-х в Париже, Варшаве или Нью-Йорке заявила своим родителям: «Мир, который вы построили, нам не подходит». Майский бунт был не только бунтом молодежи. К середине мая к студентам присоединились профсоюзы, объявившие бессрочную забастовку. Рабочие выдвигали вполне конкретные политические и социальные требования. Генерал де Голль, бывший тогда президентом Франции, долгое время не желал обращать внимание на митингующих. Однако, в конце концов, он был вынужден провести серьезную реорганизацию правительства. А уже в апреле 69-го, не получив поддержки со стороны населения в ходе референдума, де Голль подал в отставку. Сегодня, через 40 лет после майского бунта, на площади Сорбонны развернута выставка фотографий майских событий Марка Рибо, а в витринах книжных магазинов латинского квартала выставлены многочисленные книги о мае 68-го, среди которых работа участника событий философа Андре Глюксмана «Май 68-го, разъясненный для Николя Саркози». Как и Шарль де Голль, нынешний французский президент о бунтарях 60-х и о тех, кто пытается их копировать сегодня, высказывается с большим пренебрежением. Но есть ли что-то общее между молодежью тех лет и молодежью нынешней? И возможно ли повторение «Мая 68-го»? Говорит Даниэль Кон-Бендит.
Эти поколения мало схожи. В мае 68-го мы не знали, что такое безработица, глобализация, экологическая катастрофа, СПИД. Мы жили в другом мире. Сегодняшняя молодежь сталкивается с более суровыми реалиями, которые очень сложно изменить. Но это не значит, что 40 лет спустя молодые люди не способны выйти на баррикады. Существует, например, антиглобалистское движение, чьи идеи я не вполне разделяю, но которое может стать планетарным движением протеста. Нынешняя молодежь вполне в состоянии повторить то, что мы сделали 40 лет назад. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным властей Мьянмы, число жертв тропического циклона достигло 15 тысяч человек. Абхазия готова передать свою территорию под военный контроль России в обмен на гарантии безопасности, заявил глава МИДа непризнанной республики. Оппозиция намерена провести сегодня в Москве марш несогласных, несмотря на предупреждение властей о готовности разогнать несанкционированную акцию. В американских штатах Индиана и Северная Каролина проходят первичные выборы кандидатов в президенты от Демократической партии. Цена на нефть превысила $120 за баррель. Столько стоит сырая нефть по контрактам на доставку в июне. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Аресты подозреваемых по делу убийства студента в Петербурге. Столичные очередники, получающие квартиры в Подмосковье, сохранят московскую регистрацию. Минимальный продуктовый набор подорожал с начала года на 17%. На Новодевичьем кладбище начали восстанавливать захоронения знаменитых российских кинорежиссеров. В нашей программе новости Москвы и Петербурга. О них расскажет Вера Володина.
Петербург. Прокуратура сообщила о раскрытии убийства второкурсника Университета точной механики и оптики. Задержаны 10 человек в возрасте от 16 до 21 года. Они называют себя неофашистами. В их квартирах найдены одежда и атрибутика националистического содержания. Их обвиняют в том, что 20 апреля в Парке Победы они напали на двух студентов. Один из пострадавших получил закрытую черепно-мозговую травму, а второй скончался на месте от удара ножом. Москва. Предложение городских властей улучшить жилищные условия в новостройках в подмосковных городах в прошлом году приняли около 3500 семей москвичей. Программа выделения очередникам субсидий на приобретение жилья в Подмосковье продолжается и в этом году, объяснил в телевизионном эфире начальник управления столичного департамента градостроительства Максим Макаров.
Жилье действительно является доступным. Базовая стоимость одного квадратного метра составляет порядка 24 тысяч рублей. Те очередники, которые состоят на учете более 10 лет, имеют право на понижающий коэффициент. Минимальный такой коэффициент составляет 0,3, то есть 7 с небольшим тысяч рублей за квадратный метр. Люди, которые приобретают это жилье, остаются зарегистрированы по своему старому месту жительства в городе Москве. То есть они остаются москвичами.
Петербург. Минимальный продуктовый набор в Санкт-Петербурге подорожал с начала года на 17% и более всего хлеб. Пшеничный стоит больше почти на 28%, ржаной почти на 26%. Москва. На Новодевичьем кладбище приступили к восстановлению захоронений выдающихся кинорежиссеров Эйзенштейна, Александрова, Пудовкина и Довженко. Надгробия многие годы оставались без присмотра. Особенно пострадал памятник Сергею Эйзенштейну. На реставрацию памятников Мосфильм выделил 20 тысяч евро. Работы планирует закончить в течение 2 месяцев. Петербург. Сегодня комиссия законодательного собрания рассматривает проект создания в Петербурге учебного центра практической подготовки специалистов для туристической и гостиничной индустрии. Около 30 вузов в городе готовят такие кадры, но студенты не получают достаточной практики, а персонала низшего звена не хватает. Никто не обучает, например, горничных. В городе строится более сотни новых гостиниц, и в ближайшее время понадобится не менее 500 горничных. Москва. 667 миллионов рублей готовы израсходовать городские власти на создание 28 новых экскурсионных маршрутов в 4 туристических зонах на востоке столицы. Маршруты пешие, велосипедные, конные и автобусные зоны Лосиноостровская, Сокольническая, Измайловская и Кусковская. Предполагается, что средства налогоплательщиков окупятся за 4 года. Новости Москвы и Петербурга. 6 мая. Вера Володина.
Еще об одной московской теме подробнее. Москва готовится к встрече 63-й годовщины Победы. Она будет в этот год обставлена с особым размахом. На Красной площади прошла итоговая репетиция военного парада, первого за многие годы с участием тяжелой техники. Первые две репетиции прошли раньше, ночью 29 апреля и 3 мая. И в связи с генеральным прогоном движение автотранспорта в центре Москвы в последние дни перекрывалось на несколько часов, даже рано утром в рабочий день, понедельник, в результате чего на всех дорогах образовались многокилометровые пробки. А нас еще ждет инаугурация Дмитрия Медведева. Она пройдет 7 мая и будет сопровождаться прибытием в город высоких гостей, а значит, снова перекрытием трасс. Москвичи относятся к этим мерам по-разному, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Ольга Вахоничева.
В этом году после 17-летнего перерыва было решено провести парад Победы с участием тяжелой военной техники. Последний раз с таким размахом парад прошел в столице на Красной площади 7 ноября 1990 года. Еще одно отличие нынешнего парада Победы – новая форма военнослужащих, принимающих участие в репетиции. Разработана она российским модельером Валентином Юдашкиным. Как отмечают многие средства массовой информации, в этом году и технологии по разгону облаков перед парадом будут уникальны. Правда, не уточняется, какие.
А поскольку синоптики прогнозируют на этот день похолодание и дождь, начиная с 7 числа 12 самолетов российских военно-воздушных сил будут разгонять облака над столицей. При всех положительных новшествах нынешнего предстоящего парада его подготовка добавила москвичам проблем. Ночью в воскресенье места парковок и улиц для проезда машин значительно сократили. Утром в понедельник на подъездах к исторической части Москвы образовались глухие пробки. Водитель Михаил еще 1 мая пережил все трудности проезда по столице.
1 мая я утром где-то в районе часов 10 пытался повернуть на улицу Нагорную. Доезжаю до Добрынинской, там нужно было под мост заехать и сделать правый поворот. Делаю этот поворот под эстакадой, выезжаю к Добрынке, и мне не пускают. Гаишник говорит: нет, давайте вот туда, езжайте в сторону Крымского моста. Еду, доезжаю до Крымского моста. Там то же самое, гаишники, значит, перекрывают, причем перекрывали не просто сотрудники ГАИ, а какими-то грузовиками там. То есть меня гонят, так что я уже заехал, и я уже не понимал, куда ехать. В конце концов, какие-то гаишники, майор там выскочил, начал мне рассказывать, что я еду на встречную, там, по встречной, сейчас у меня права отберет, и что мы вообще знаки не знаем. В общем, чтобы мне доехать от Бабушкинской до Нагорной, мне пришлось аж через Ленинские горы ехать. В общем, я замучился там, но слава богу, что я хоть как-то знаю Москву.
В результате Михаил приехал на дачу ближе к вечеру, но уже с утра, беседуя с сотрудниками ГИБДД, успел испортить себе праздничное настроение.
Сотрудники ГИБДД, вместо того, чтобы помочь, там, рассказать, выезжайте там, берите там левее, вот там есть объезд, он мне еще и говорит: а вы вообще туда не проедете там, а если я так поеду, а вы тоже не проедете. В общем, езжайте куда хотите. Только вы туда, куда хотите, никогда не доедете. То, что я на парад не поеду, это точно. А то, что там удастся мне куда-то поехать или нет, не знаю. Скорее всего, вообще никуда не поеду, буду дома сидеть. Потому что это все перекрытие, это невозможно доехать. Никто тебе не предупредит, не скажет, что там объезжайте. Там заранее установят знаки, заранее тебе там сотрудники где-то тебе помогут куда-то повернуть, доехать. То есть это вот все... ужас.
Москвичка Елена, хотя машины и не имеет, но ездит на работу через центр Москвы. Вот ее точка зрения на ограничение движения в связи с масштабной подготовкой к празднику.
Я считаю, что это неправильно. Надо проводить такие репетиции в вечернее время и в ночное время, когда люди не едут с работы, не стоят в километровых пробках. Конечно, очень сложно объехать центр Москвы, когда все перекрыто. Поэтому, наверное, если это днем, то это отрицательно. А так репетируйте на здоровье в вечернее и ночное время.
Но есть и другие мнения. Многие жители столицы готовы терпеть неудобства ради того, чтобы такой праздник, как День Победы, прошел достойно.
Это, наверное, в традициях наших должен парад быть. Есть и должен быть он. Обязательно надо. А то, что дороги мнутся, они и без этого провалятся.
К такому празднику нужно очень хорошо подготовиться, репетировать. Мне кажется, это так должно быть. Это в порядке вещей. Потому что у меня папа завоевал победу, но так как у меня мама умерла именно 9 мая. Поэтому у нас будет День памяти и день, так сказать, у нас и радости, так сказать, и горе в один день, но все равно это, больше всего, это радость. Победа такая великая для нашего народа была. Замечательно все будет. Тем более медведи вступает, уже принимает парад, так что должно быть хорошо все.
Как встречают россияне 9 мая, ежегодно выясняют социологи аналитического центра Юрия Левады. Результаты последних исследований на тему «День Победы» представляет заместитель директора Левада-центра Алексей Гражданкин.
В этом году 75% населения России собирались праздновать этот праздник. Это самое, кстати, больше, чем как люди отмечают тоже 1 мая. Праздник День Победы, по данным наших многолетних исследований, это один из самых значимых для населения России праздников. И, наверное, единственный официальный праздник, который находит массовую такую поддержку среди населения. По данным исследований прошлых лет, мы знаем, что большинство отмечают этот день за праздничным столом, перед телевизором, смотря те программы, которые демонстрируются в этот день. А это старые советские фильмы про войну, которые неизбежно собирают большую телеаудиторию.
Те, кто не любит большое скопление людей, пробки на дорогах, перекрытые улицы, времяпровождение у телевизора или отдых за городом можно продлить еще на пару после праздничных дней. Вот что говорит референт управления информацией ГУВД по Москве Максим Колосветов.
Целью надлежащего обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения московская милиция переведена в усиленный режим несения службы до 11 мая. Усиленные пешие посты, автопатрули. Усиление в основном коснется центральные районы нашего города и места массового гуляния людей. До 11 числа вот мы, в принципе, работаем вот в одном режиме.
Говорил референт управления информацией ГУВД по Москве Максим Колосветов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на 6 мая.
Театры. Сегодня на сцене Большого театра состоится гала-концерт лауреатов Международной балетной премии «Бенуа де Ла Данс». Имена лауреатов жюри под руководством Юрия Григоровича назовет в первом действии концерта. Во втором зрителям предоставят возможность оценить искусство танцоров, отмеченных высокой наградой. Вот лишь неполный список участников. Карстен Юнг, гамбургский балет, Марселла Гомес, американский театр балета, Крис Рёланд, балет Монте-Карло, Келли Маккинли, балет Альберты, Канада, Ленс Чанг, королевский балет Великобритании, россияне Денис Матвиенко, Михайловский театр Санкт-Петербурга и Юрий Смекалов, Санкт-Петербургский академический театр балета Бориса Эйфмана. Концерты. В концертном зале Чайковского сегодня хоровой гала-концерт 7-го Московского пасхального фестиваля. Участвуют камерный хор Эстонской филармонии, камерный хор Московской консерватории, хор Софийских мальчиков, юношеский ансамбль «Мадзеливари» из Грузии и другие участники фестиваля. А в Большом зале консерватории сегодня открывается 6-й международный музыкальный фестиваль «Вселенная звука». В первом концерте примут участие ансамбли из Южной Кореи и Венесуэлы. Ансамбль аристократической музыки города Ири исполнит классическую вокальную и инструментальную музыку для национальных корейских инструментов, а во втором отделении споет венесуэльский тенор Идвер Альварес Родригес. В клубе «Свой круг» сегодня выступает украинский поэт Сергей Жадан, рекомендует Елена Фанайлова.
Сергей Жадан – поэт, прозаик, журналист, главная звезда украинской современной литературы, знаковая фигура оранжевой революции, переводчик Чарльза Буковски, харьковский хлопец, чья популярность на Украине сравнима с популярностью какого-нибудь рок-музыканта. Жадан представляет новую книжку прозы, но будет читать и стихи, а они у него вот такие. «Полевые командиры, чьи сердца покрыты туманом, только и ждут, чтобы туман растаял. Партизан до тех пор является партизаном, пока есть враг, в тылу кого бы он партизанил. Ваши длинные волосы, что спадают на лица, ваши черные береты и рваные мундиры развиваются ветром, как сладостная пшеница, по которой лежат напуганные дезертиры. Только каждую ночь является тень повстанца и кружит за окнами, как боевая химера, и лежит на дне кожаного ранца нидерландский табак и книжка Аполлинера. Ну что, комполка, листаешь свой кодекс, как уголовник, бегаешь все на почту, неровно дышишь? Да какая там почта, отвечает полковник, мне все равно никто не пишет.
Кино. На экраны Москвы вышел американский приключенческий фильм «Остров Ним». Он примечателен актерским составом. В необычном для себя комедийном амплуа сыграла Джоди Фостер, а пару ей составила 12-летняя Абигейл Бреслин, получившая известность и номинацию на «Оскар» после главной роли в фильме «Маленькая мисс Счастье».
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. После выпуска новостей не пропустите программу «Лицом к лицу». В гостях в нашей студии народный артист России Сергей Юрский, ведущий Владимир Бабурин.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы продолжаем верить, что цель заключить мирное соглашение между Израилем и палестинцами вполне достижима.
Он перевернулся 3 раза. После автобус загорелся.
Метеорологов над центральной частью США пронеслись не менее 25 торнадо.
Задолженность муниципалитета за потребленную воду превышает 15 миллионов рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560.